Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Алекперова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Прежде чем мы начнем, напомню, что любая ваша оценка, комментарий, рекомендация подкаста очень помогают его продвижению. Так что если вам нравятся выпуски, пожалуйста, расскажите о них в своих соцсетях или поставьте оценку в приложении Apple. Также у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свою работу и делюсь разными материалами и рекомендациями, связанными с международной карьерой. Подписывайтесь. Ссылку вы найдете в описании. Сегодняшний выпуск посвящен теме развития креативности. Я вижу, что сейчас компании и корпорации остро нуждаются в людях, которые способны мыслить нестандартно, привносить новые идеи в бизнес и предлагать инновации. Но что вообще такое креативность? Как развить этот навык и как сделать так, чтобы у нас появлялось много новых идей? Об этом я поговорила с Еленой Польской, экспертом по креативным технологиям решения задач. Приглашаю вас послушать. Елена, добрый день.
Алина, приветствую.
Спасибо большое, что присоединились к моему подкасту на такую необычную и супер для меня долгожданную тему, как креативность, творчество, развитие креативности. Я хочу начать с того, чтобы вы немножко рассказали о том, как вы пришли к этой теме, потому что, мне кажется, это выбор очень нетривиальный. Так что расскажите, пожалуйста.
Хорошо, Алин. Ну, во-первых, спасибо за то, что пригласили в подкаст. Да, это здорово рассказывать о том, чем ты занимаешься, что тебе интересно. Несколько слов обо мне. Сейчас я работаю в консалтинговой компании ExpertPro. Мы помогаем компаниям улучшать систему работы с человеческими ресурсами. Ну, все, что связано с подбором, онбордингом, оценкой развития, культура корпоративная, бренд работодателя. Еще я занимаюсь проектами, связанными с креативностью. Это развитие креативного мышления, работа с творческим потенциалом, решение задач с помощью креативных технологий. Ну, как я пришла? Ну, наверное, давно очень интересовала эта тема. Создание чего-то нового, создание чего-то яркого. Каким образом вообще можно помогать людям делать свои продукты, услуги и так далее. И целенаправленно пошла учиться и в школу тренеров, и потом целенаправленно занималась этой темой, добирала где-то обучение, создавала собственные проекты. Ну, и сейчас я разрабатываю курсы, провожу тренинги, воркшопы, фан-ивенты и креативные сессии по разработку решений, по разработку продуктов и услуг. Ну и вообще вижу свою миссию в том, чтобы помогать людям и командам раскрывать свой креативный потенциал и создавать такие вау-решения, уникальные и лучшие.
Я долго думала, с чего нам начать и как построить беседу, и поняла, что это тот редкий случай, когда было бы неплохо определиться с понятиями, что вообще такое креативность. И вот вы можете рассказать своими словами, что это для вас и что такое креативный человек.
Ну, для меня креативность в первую очередь это решение, знаете, такое решение с большой буквы, оригинальное, нестандартное, но то решение, которое работает на задачу, это главное. То есть я рассматриваю креативность в первую очередь с практической точки зрения. И еще как качество личности или скорее даже способность, умение по-разному смотреть на вещи, на ситуацию с разных сторон, по другим углом. Соответственно, это дает возможность придумывать что-то новое, как в личной сфере, так и в рабочей. И что касается креативного человека, то здесь я, пожалуй, соглашусь с теми исследователями, которые описывают креативных людей как независимых, которые проявляют большую независимость в поведении. Они способны противостоять социальному давлению. Да, вот у них есть свое мнение, и они оценивают и свое поведение, и свои поступки, исходя из собственных стандартов. У них такая позитивная самооценка. Они принимают себя со всеми достоинствами и недостатками, уверены в собственных силах, ну, да, что сочетается с независимостью. И они такие, с одной стороны, еще реалисты. То есть они воспринимают жизнь и позитивно, и негативно ее воспринимают и принимают как есть. Реалистичный, целостный взгляд на жизнь, он сочетается с такой непосредственностью, любознательностью. Ну и вообще любознательность – это такое прекрасное свойство для креативных людей. Это постоянно быть интересующимся, быть в чем-то ребенком.
Мне кажется, что многим знаком этот совет смотреть глазами ребенка, смотреть таким незамыленным взглядом, стараться уйти от каких-то всех прошлых знаний и посмотреть на все со свежей перспективы. Но очень часто этот совет сложно соединить с задачами, которые мы решаем в работе, потому что задачи в работе, они настолько бизнесовые, и они, ну, бывает иногда настолько сложно порядка, например, там, как нам вырастить продажи. Мы уже там присутствуем во всех каналах, и нам надо как-то супер сильно вырастить продажи. И здесь ты не понимаешь, как тебе провалиться в ребенка, потому что все, например, мое естество говорит о том, что ребенок совершенно не может справиться с этой задачей, ведь он не решает бизнес-кейсы каждый день. Вот это несоответствие, эту дилемму, можно ее как-то разрешить?
Ее можно разрешить, и есть, на мой взгляд, различные техники, методики, каким образом можно себя погрузить в вот это вот состояние такой расслабленной, творческой, веселой атмосферы. Но я думаю, попозже тогда об этом тоже еще поговорим, когда перейдем уже к таким более конкретным вещам, связанным с генерацией идей.
Мне кажется, что есть иногда представление о креативности как о чем-то, что либо дано, либо не дано. И мы видим в мире примеры идей, которые реализованы, но мы совершенно не знаем, сколько идей осталось за кадром, да? Сколько у человека до этого было поражений, сколько чего не сработало. Это, ну, естественным образом не выносится на публику. И мы видим большой гэп, я буду даже про себя говорить, вот я вижу большой гэп между собой и этими реализованными идеями, или между собой и суперкреативными людьми, и кажется, что совершенно даже нету, ну, никакого резона стараться, ведь до этого уровня ты не дотянешься. Вот как вам вообще кажется, это навык, который можно развить или нет, и это больше про вдохновение, когда нас осенила какая-то идея, или это такой же процесс итераций, постоянных усилий, устойчивости. Вот что это для вас, то, что вы скорее видите в практике?
По поводу того, что я не креативен, я не художник, часто это очень слышится, люди об этом часто пишут, говорят, и о том, что только вот художники могут быть творческими людьми, или там ребята из маркетинга, что я не гений, что вот так вот сразу вау-идеи предлагают, нужно родиться талантливым, одаренным, и вообще невозможно научиться креативности, и так далее, и тому подобное. Печально это слышать, но есть отличная новость, поскольку все эти утверждения, они не более чем мифы, в которые мы верим и поэтому не даем себе развиваться. Вот этот миф «я не креативна от рождения». Ну, это не так. Мы каждый день совершаем такие маленькие творческие подвиги, проявляем свою креативную сущность. Да? Мы можем поменять рецептуру своего любимого блюда и создаем новый шедевр. Мы придумываем на работе какое-то новое использование давно известного нашего способа решения бизнес-задачи. Мы можем перемещать мебель там, даже в нашей квартире уже для того, чтобы всем было удобно, комфортно. Это тоже творческая сущность. То есть люди об этом как-то, ну, не задумываются. Они считают, что это так и есть. А вот она, да, она проявляется. Но сама вот эта такая негативная мифология, она присутствует, несомненно, в общественном сознании. И вот есть такой гуру креативного мышления Эдвард Дебоно. Он говорил о том, что это происходит потому, что большая часть людей, она верит в то, что нужно им. Это только логика. Вот, это главное. Логика, все. Другая часть убеждена в том, что креативность – это дело таланта или случая. И вот такие мифы в обществе, они создают ограничения для человека, который хочет развиваться. Ну и сам человек, он еще сам себе ограничивает свое развитие. Но ситуация понемногу меняется. Есть запрос от бизнеса на креативных людей в частности, на мой взгляд, и на креативный подход к решению бизнес-задач вообще, в целом. И вообще креативность сейчас как практический инструмент, она становится весьма востребованной. Да, вот этот экономический форум, я помню, что еще какое-то время назад он ставил креативность как важный софт-скилл где-то там к концу второго десятка важных софт-скиллов. Потом он перемещался, и сейчас он занимает креативность второе место по значимости. Да? То есть вот это уже показывает то, что насколько для бизнеса сейчас значим креативный подход. Потому что сейчас такое время, когда нужно предлагать действительно уникальные, отличные от других решения. И вот про то, что вторая часть что это такое, да, с креативным процессом. Это целенаправленное что-то такое серьезное, либо мы ждем, когда нас осенит идея. Но про то, что идея осенила, это так называемый инсайт, можно так сказать, такое озарение. Вот мы думали-думали, раз вот у нас появилось решение. Но инсайт, он не происходит сам по себе, как такая счастливая случайность. Там, как Ньютону яблоко упало на голову, или Менделееву таблица с элементами приснилась. Нет, инсайт — это часть творческого процесса, который состоит, ну, если кратко, из 4 стадий. Это стадия подготовки, когда мы обдумываем нашу задачу, изучаем новый материал, концентрируемся. Дальше стадия так называемой инкубации, когда мы отвлекаемся от задач. Ну, наверняка, наверное, читали, слышали, что рекомендуют, вот если вы долго зависли над вашей задачей, проблемой, нужно отвлечься, переключиться и так далее. Да, получается, что у нас из области сознания, да, вот мы когда отвлекаемся, даем себе время, у нас наша задача уходит бессознательная. И там происходит, да, вот некая такая важная работа. Это еще хорошо тем, что чем дольше мы обдумываем нашу задачу, тем проще нам выбрать то решение, которое может показаться верным только потому, что вот ему нужно задачу быстрее решить. Поэтому такой лайфхак: нужно дать себе действительно, если есть возможность, дать себе время отстраниться от задачи, отвлечься, отложить ее на какое-то время. И вот через какое-то время, ну, здесь, правда, нюанс, время может по-разному длиться, нескольких минут, да, возможно, дней и так далее. Но вот здесь происходит некое волшебство. Вот эта идея, она озаряется. Бессознательно и сознательно они соединяются, возникает какая-то чудесная идея, которую мы говорим: вау, эврика, вот она решит нашу задачу. Но вполне возможно, что уже на этапе обдумывания были какие-то зачатки идей и решений, а во время отдыха, переключения на другую деятельность, вся информация, она разложилась по полочкам, соединилась друг с другом, синтезировалась, и вот получилось у нас наш вау-эффект. Ну и четвертый этап – это уже проверка, это отбор идей, проверка гипотез. То есть у нас появляется такое определение креативности – это практически научная магия. Волшебство там есть, но оно обосновано тем, что да, есть работа, есть усилия, но для того, чтобы процесс был более целенаправленным, более быстрым, чтобы нам сократить вот это вот время от обдумывания, да, до инсайта, то это можно оптимизировать.
Это, как знаете, ну, во-первых, идея про то, чтобы отстраниться от задачи и вообще заняться чем-то другим, она, я думаю, близка многим, и все через это проходили. И я неоднократно, когда ты просто бьешься над чем-то, потом условно переключаешься на что-то другое, начиная от прогулки, действительно, до того, как вы сказали, на несколько дней вообще заняться другими вещами, и потом, безусловно, решение приходит, это работает, это прям уже, мне кажется, такая практика, которая не раз себя подтверждала и проявляла. Но вот если возвращаться к первой части вашего ответа, я действительно подумала о том, что, боже, это так странно. Например, какой-то человек говорит: я совершенно не креативный, потому что он свою креативность относит, например, к бизнесу, может быть, в бухгалтерии работает. А при этом каждый день приходит в каких-то суперклассных нарядах, вообще увлекается, там, не знаю, фэшеном, увлекается модой, что-то придумывает, сам себе шьет, но он совершенно не может даже сопоставить, что это проявление его креативности. Или, например, другой человек, который, там, не знаю, тоже работает, например, в корпорации, работает с цифрами, может быть, с аналитикой, но при этом в свободное время обожает фотографию, искусство фотографии, он увлекается этим. Это же тоже творческая работа. Я помню, однажды я познакомилась с девочкой, и она спрашивает, чем я занимаюсь. Я говорю: ну вот, я работаю в офисе, и еще у меня есть подкаст про карьеру. И она настолько бурно отреагировала, она сказала: боже, это так здорово, ты такой креативный человек, мне вот это вообще совершенно не дано. А я просто, поскольку как бы я занимаюсь подкастом, это у меня уже просто как рутина, там, найти гостя, подготовить вопросы, монтаж занимает тоже несколько часов. Когда она сказала, что это креативный процесс, я просто, мне даже в голову это не приходило, понимаете? Но она так, она посеяла это зерно, и я прям вышла такая довольная с этой встречи, думаю: я творческий человек, у меня есть творческая какая-то работа, боже, это так здорово. Ну, то есть, короче, это просто классно, что мы правда этого не замечаем. Я думаю, почти каждый про себя так иногда не думает, хотя это вот прямо он это делает 100% в какой-то части своей жизни.
Ну да, потому что все думается, что это должно быть что-то масштабное, что-то значительное, да, вот. А на самом деле мы все такие креаторы.
И, Елена, давайте переходить тогда к самому интересному способу развития креативности. Как вообще ее развить? Что на это влияет, и есть ли какие-то простые действия, которые в этом могут помочь?
Да, но для начала я попросила бы вас ответить на такой вопрос. Назовите пожалуйста, первую ассоциацию, которая приходит вам в голову на слово «стакан».
Стекло, прозрачность, столовая, школа.
Ну, то есть, что происходит, да, у нас первые ассоциации, которые к нам приходят в голову, они, ну, достаточно такие, они лежат на поверхности, да, вот то, что, с чем мы больше, чаще всего связываем тот или иной предмет, ту или иную ситуацию. Это происходит потому, что наш мозг, он такой немножко ленивый, он мыслит стереотипами. Это, с одной стороны, хорошо, потому что в противном случае нам пришлось бы каждый день учиться ходить, говорить, водить машину и так далее. А мозг себя не утруждает, и он выдает то, что такое, приходит ему первым на ум, если можно такую метафору сделать, то, что лежит на поверхности. Ну, соответственно, также он реагирует, когда сталкивается с новыми задачами, то есть он отвечает шаблонами. А для продуктивной работы ему нужны новые впечатления, новые задачи, новая информация, то есть ему нужны перемены. Сегодня мы знаем, что наш мозг, он такой гибкий, пластичен, есть такой даже термин нейропластичность. То есть это прекрасная и удивительная способность мозга менять свою структуру и работу, и в том числе решение новых задач в ответ на опыт и обучение. То есть мозг – это такой орган, который можно, что называется, сформировать влиянием извне, так же, как и мускулы, поднятием тяжестей. То есть чем больше вы используете мозг, тем гибче он становится. Таким образом, наш мозг нуждается в тренировках. Минимально, что можно сделать, это каждый день менять наши рутинные шаблонные действия на новые, непривычные нам. Действия, которые задействуют несколько органов чувств. Выполнять обычные действия необычным способом. Уходить от привычных схем. Ну, например, такие лайфхаки. Есть такой термин амбидекстрия. Это способность хорошо владеть обоими руками. То есть брать предметы, расческу, зубную щетку, ложку в недоминантную руку. И вот эти операции привычные выполнять, да, недоминантной рукой. Менять привычные маршруты до места работы, до места учебы, куда-то еще, где вот привыкли ходить каждый день. Выполнять привычные действия, например, с закрытыми глазами. То есть мы закрываем одни органы чувств, открываем другие органы чувств, да, и при этом мозг начинает, да, уже, получается, по-другому приспосабливаться. Играть в игры, ну, это вообще, это супер такой лайфхак, на мой взгляд, потому что игры, во-первых, они еще приносят такую радость, и тем более, если вы играете там в своей компании, с друзьями, да, вот эта прекрасная атмосфера, плюс они прокачивают логику, необходимость продумывать ситуации, да, вот эту новую информацию тут же решать, тут же что-то искать, применять, да, игры, а еще если вы создаете игры, ну, это вообще, это вот уже прямо креатив в квадрате. Ну, и вообще новая информация, да, вот мы говорили о том, что по поводу любознательности, любопытства, здорово, если переключаться от ваших привычных увлечений, от рабочих каких-то вопросов, да, менять тему, не обязательно глубоко погружаться, нет, да, вот просто вот то, что мы говорили о насмотренности, да, достаточно время от времени почитать что-то, послушать, посмотреть, да, вот это как раз расширять кругозор. Ну, если мы говорим вообще про креативность, уже так совсем прям точечно, тогда, да, это интересоваться креативностью, читать литературу, участвовать в тренингах, мастер-классах. Но это первый аспект, это то, что мы говорим про умственные тренировки. Еще есть такая интересная вещь о том, как физическая активность влияет на работу мозга. Ну, то есть многочисленные исследования показывают, что физические упражнения, они отражаются на мозговой активности. Они побуждают нервные клетки к активизации взаимных нейронных связей. Да, и это создает основу для восприятия новой информации. То есть не только умственные тренировки помогают активизировать мозг, но и физические. Ну, например, специально подготовила такой интересный факт о том, что всего лишь 35 минут на дорожке для ходьбы, даже не для бега, для ходьбы, существенно повышает гибкость мышления. А гибкость мышления – это, ну, такая одна из ключевых характеристик креативности, которая обеспечивает устойчивый поток креативных мыслей. То есть вот, пожалуйста, такой мега-лайфхак – это заниматься физической активностью. Ну, это полезно и для организма вообще, и получается еще и для нашего мозга и креативности в частности. Ну и такой уже более конкретный совет – это заниматься физической активностью перед мозговым штурмом, например, да, вот когда необходимо уже непосредственно приходить к генерации идей, то хорошо бы выделить время для двигательной активности. Например, потанцевать. Почему бы и нет? Тем более, если командой, да, командой встряхнулись, потанцевали и приступили к генерации идей. И, кстати, такие интересные исследования тоже меня немножко поразили. Исследования были на танцорах. Показывают, что движения под музыку с необычным ритмом, они сильнее улучшают пластичность мозга, чем под простые мелодии. Да? То есть, так что можно танцевать под джаз, например.
К Класс, просто супер. Вы начали с того, чтобы делать привычные вещи необычным способом. Я тоже где-то читала в какой-то статье, что можно просто для начала поменять путь от дома до работы, например. То есть если вы ходите постоянно по одной и той же улице, попробуйте пойти по параллельной или по другой, или как-нибудь змейкой. Даже это такое маленькое изменение, оно тоже может повлиять на развитие гибкости мышления. А я здесь хотела привести два примера. Один — это мой собственный опыт, и второй — другая история моей коллеги. Начну с моей истории. Однажды, лет 7 назад, я ходила на театральные курсы. Мне очень хотелось попробовать, и меня вдохновила коллега, которая тоже пошла, и ей очень понравилось. И я решила, что можно попробовать, и это будет какой-то необычный опыт моей жизни. Там было 12 занятий, и после того, как закончился курс, я заметила две вещи. Первое, что мне стало гораздо проще общаться с незнакомыми людьми. Например, там, не знаю, приезжал какой-то новый партнер в офис. Если раньше я испытывала скованность и волнение, то сейчас оно проявлялось в гораздо меньшей степени и практически полностью ушло. А второй момент как раз в том, что мне стало легче придумывать новые идеи. И это, мне кажется, очень классный побочный эффект. Вообще, это неудивительно, что это произошло, потому что там были такие упражнения, которые вообще-то не были направлены на развитие креативности, но ты не можешь просто их сделать, если ты ничего не придумаешь. Например, придумать какого-то зверя, которого не существует в природе, и начать двигаться определенным образом, то есть придумать ему характер, как он будет рычать или как он будет ходить, и вы ходите вот по вот этому вот залу, так вот все необычно, просто со стороны, наверное, выглядит очень-очень чудно, но вы представляете, то есть вам дают, вам говорят, это задание, все, поехали, то есть у вас даже нету особо времени придумать какой-то концепт, но, естественно, мозг выдает сразу какую-то идею, вот, либо было другое задание, когда, например, там, вас ставят в пару, и тебе надо человеку 2 минуты смотреть в глаза, пока он что-то тебе рассказывает. И, соответственно, наоборот. Кажется, что очень такое простое действие, но вы попробуйте 2 минуты говорить о чем-то. Это довольно-таки долго, вообще без подготовки. Вам надо придумать. Вы человека видите, по сути, первый раз, вы его не знаете, вы не можете рассказать какие-то личные вещи. Вам надо выдать эту речь. И это очень-очень круто влияет на вот эту вот тоже гибкость ума. И, естественно, потом, когда вас уже всех поставили в парах по много раз, и вам приходится делать какие-то жутко странные штуки, естественно, когда потом к вам приходит какой-то бизнес-партнер, которого вы никогда в жизни не видели, у вас уже никакого страха нет, потому что вы прошли через гораздо более страшные вообще вещи на этом театральном кружке. И если у кого-то была такая идея, то я от себя могу искренне порекомендовать, потому что это был опыт, который очень сильно, мне кажется, на меня повлиял. И я хотела вторую историю еще рассказать, потому что она в свое время меня максимально впечатлила. У меня была коллега, мы работали вместе с ней в компании Henkel, и как она оказалась в этой компании? Значит, она мне рассказала, что она участвовала в международном конкурсе, который эта компания организовывала. Идея конкурса была в том, чтобы придумать товар, которого не существует в портфеле компании. У компании было косметическое направление, и были товары для дома, порошки, кондиционеры для белья и все такое. И, в общем, эта коллега, она в итоге по всему миру со своей командой небольшой заняла 2-е место, и потом ее приглашали там в headquarters на стажировку. В общем, у нее так началась карьера. И что она придумала? Она придумала кондиционер для постельного белья, который влияет на твои сны. Тут важно сказать, что идея не обязательно должна быть прям суперреалистичной. Она должна была быть какой-то даже необычной. И, в общем, ты можешь выбрать, какой сон ты хочешь увидеть или посмотреть. В зависимости от этого ты выбираешь кондиционер для белья. Я была под таким большим впечатлением от этой идеи. Мне она показалась такой классной. И я у нее спросила, как вообще это можно придумать, как это пришло тебе в голову. И она сказала, что одна из вещей, которые на нее повлияли, это то, что она смотрела много science-fiction сериалов и фильмов, что ей очень это нравилось. И она связывала вот свой такой нестандартный подход с тем, что она любила смотреть этот жанр кино и сериалов. В общем, это тоже как один из вариантов, может быть, развития креативности.
Да, классная идея. Я бы купила такой кондиционер.
Вот, и, соответственно, здесь возникает второй вопрос, вопрос, связанный с вдохновением, потому что мне кажется, что очень часто мы попадаем в такую ловушку, что мы ждем какого-то вдохновения, оно не приходит, и, соответственно, ну, нам кажется, что надо еще чуть-чуть подождать, пока оно все-таки придет, и тогда нам легче будет что-то придумать. В то время как я знаю, что многие люди, которые занимаются творческой работой всерьез, и это их профессия, например, писатели, художники, у них существует режим работы, абсолютно не связанный с тем, есть у них вдохновение или нет. У них, например, 2 или 3 часа в день утром выделены только на свою работу. Они могут написать одно слово, могут написать 2 главы, но они это время выделяют и вообще очень дисциплинированно всегда относятся к вот этой вот творческой работе, что, по сути, кажется иногда, что это даже антонимы. Что вы думаете про вдохновение? Какой у вас взгляд вообще на этот концепт?
Ну, это важный элемент, безусловно. Мы только что говорили о тренировке креативности, да, это работает на вдохновение, безусловно. Но можно еще более точечно управлять вдохновением. И с практической точки зрения я назвала бы это активизацией креативного мышления с помощью использования различных техник. Активизация – это важная работа, на мой взгляд, с поиском решений. И она очень хорошо встраивается в процесс генерации идей. Но вообще в этом случае процесс работы с решением, он проходит следующий этап. Это обдумывание, формулирование запроса, первое. Второе – это генерация идей. Третье – выбор идей, одной или нескольких. Четвертое – это оценка идей с точки зрения соответствия запросу. Ну и пятое – это прототипирование и тестирование решений. И вот на этапе генерации идей, да, вот еще до того момента, когда мы начали искать наше решение, очень рекомендую встраивать туда техники для того, чтобы активизировать свой творческий потенциал. Например, в креативных сессиях я специально отвожу время для того, чтобы участников встряхнуть, вывести из состояния такой комфортной стереотипности. Ну или вообще взбодрить, привести в такое ресурсное состояние. Как думаете, Алин, какой самый простой, доступный, еще и бесплатный способ поднятия ресурса? Ну, чтобы снять усталость и еще себе так хорошенько креативно взбодрить.
Может быть, музыка?
Как вариант, да, но я бы ответила юмор и смех. Да, юмор. Юмор, он связан с креативностью. Многие исследователи креативности, они вообще говорят о том, что юмор – это по существу разновидность креативности. И есть много исследований, которые посвящены роли юмора в стимулировании креативного процесса. Ну, как обычно, делят испытуемых на 2 группы. Одна группа сидит там сколько-то времени до начала задания и ничего не делает, а другую группу в это время активно развлекает всякими шутками, прибаутками, да, вот они веселятся. И когда после этого обе группы делают тесты на креативность, то обычно у той группы, которая веселилась, результаты бывают намного лучше. То есть юмор, он снимает напряжение, он раскрепощает мышление, вообще создает такую атмосферу, благоприятную для творчества. Ну, отсюда лайфхак для мозгового штурма, перед непосредственно мозговым штурмом повеселиться хорошенько. Да, тем более, если это команда, то здесь можно, не знаю, придумывать все мемчики, да, рассказывать веселые истории, и чтобы быстрее переключиться от рабочих задач, да, вот и войти в такое ресурсное состояние отличное, да, вот это юмор и смех. А еще можно так уже с креативной точки зрения использовать техники специальные. Что нам нужно? Нам нужно потренировать, несомненно, наше воображение, чтобы выдавать новое, да, поскольку воображение – это прекрасная способность фантазировать и создавать новые образы, что нам пригодится. Ну, например, техника такая, которая мне нравится, техника «что если?». Это вопросы. Что если? Вот что если бы глаза у человека были бы не только спереди, но и сзади? А что если животные могли бы говорить? А что если люди спали бы 23 часа в сутки, а не спали только 1 час? А что если бы люди вообще вели ночной образ жизни? И вот здесь как раз пофантазировать, представить, описать. Вот здорово, когда это происходит перед мозговым штурмом, да, когда это в командах, допустим, люди обсуждают эти вопросы, выдают идеи, потом обмениваются, да, вот мы начинаем активизировать наше воображение, потренировали. Ну, опять же, пресловутые там стакан, ручка или прочие предметы, да, вот придумать как можно больше использования способов обычных предметов тоже можно. Техника, которую прочитала несколько лет назад в Твиттере, киноакадемия американская запустила такой конкурс. Называется «Опиши фильм в 5 словах». И вот мне кажется, это очень классная техника, да, когда можно вот тоже так же командно, допустим, поработать с этим, когда люди описывают какой-то фильм в 5 словах. А можно еще усилить и сказать, придумайте так, чтобы это было бы в 5 словах, но чтобы сразу другая команда не догадалась, что это за фильм. Вот так можно еще. Здесь мы тоже тренируем, несомненно, наше воображение, да еще ограничение – это тоже такой хороший способ развития креативности, да, когда мы ограничиваем себя какими-то, да, условиями.
Класс, мне очень нравится, просто здорово. И здесь возникает естественный вопрос, если мы уже вот хорошенько настроились, как, собственно, придумать эти идеи, вот этап генерации идей, как к нему вообще подойти? Особенно, знаете, вот в работе очень редко бывает такое, что мы можем собраться в команде и выделить даже хотя бы половину дня на то, чтобы что-то придумать или сделать какую-то стратегическую сессию. Обычно это событие раз в год, которое происходит, и его идея — это бизнес-ценность какую-то принести, заработать денег компании, придумать способы, да, увеличить продажи, и креативности уделяется очень мало времени, к сожалению, на таких рабочих встречах. Но очень часто мы вынуждены вот соло что-то придумывать. Например, начиная от того, что нам сказали, что, вы знаете, наш темплейт для презентации устарел, и вообще мы решили, что действуем в свободном формате, поэтому давайте, чем креативнее вы расскажете про свои проекты, тем лучше. И у тебя просто страх и ступор, потому что ты полагался на этот темплейт, это был твой вообще спасательный круг, была структура определенная. Теперь тебе дали белый лист и сказали, пожалуйста, вообще вы ничем не ограничены. Это вызывает просто ужас, мне кажется, и абсолютно ты парализован, не понимаешь, что тебе делать. Вот есть какие-то вообще фишки, которые могут помочь нам в таких ситуациях и более серьезных, естественно, не связанных с презентациями, как-то себе помочь?
Да, ну, нам всегда необходимы новые идеи, новые решения, как для личных и рабочих задач. Здесь мы вспоминаем, что обозначили сегодня креативность как практическую магию, и вот сейчас мы поговорим немножко про волшебство креативности. Согласна, да, иногда бывает так ограничено, что у нас нет возможности и командой собираться, и у нас нет времени, да, вот этот на период так называемой инкубации, чтобы там день, два, три ждать и так далее. Но творческий процесс этот можно оптимизировать. Саму генерацию идей можно улучшить качественно и количественно с помощью креативных методик. Они работают на беглость, то есть это способность генерировать максимальное количество идей, да, а это как-то воронку, да, мы создаем некую воронку. Чем больше идей мы нарабатываем, тем у нас больше идей выйдет на выходе. Методики работают на гибкость, на способность к выработке многообразных идей, да, то есть о чем мы говорили, да, чтобы не креативить так вот стереотипно, да, вот мы говорим стаканы, у нас только там вот у нас там стаканы, его качество и все, да, вот нам нужны разные идеи, да, чтобы как можно более разнообразные у нас были варианты решений. Ну и оригинальность – это способность генерировать нестандартные идеи. Это тоже, на это тоже работают креативные методики. Но их много сейчас, да, вот у нас такие гуру, я уже упоминала, Эдварда Дебано, Майкл Микалко, у него много идей, у него книги, где описаны различные методики, можно этим воспользоваться. Вообще принцип многих методик генерации идей, он строится на том, чтобы уйти от контекста решаемой задачи как можно дальше, да, чтобы вот не вариться в этом смысловом поле проблемы, и нужно получить новые стимулы какие-то для выработки идей. Большая часть методик строится на принципе случайного стимула, да, то есть когда у нас есть некая случайность, и мы, отходя от случайности, базируясь на ней, мы придумываем новые идеи. Давайте разберем пошагово. Вот первый шаг. Мы берем некую нашу задачу, продумываем, да, для чего нам нужны новые идеи. Ну, здесь желательно эту задачу сформулировать как можно более точно. Второй шаг. И вот здесь мы добавляем в наш процесс генерации идей элемент случайности. Каким образом? Мы можем выбрать либо текстовой стимул, либо визуальный. Визуальные картинки, например, да, мы убираем картинку в интернете или на сайтах таких генераторах картинок, либо слово. Опять же, есть такие сайты-генераторы случайных слов, либо вообще открываем книгу и вот так с элементом игры пятая строчка сверху, второе слово справа. Здесь есть нюансы. Лучше всего, ну, на мой взгляд, работать с существительными. Они, на мой взгляд, дают больше ассоциаций. Но не возбраняется убирать глаголы и прилагательные. Итак, нашли некий случайный элемент, допустим, случайное слово. Выбрали, записали. И дальше на третьем шаге мы пишем все ассоциации, которые с этим словом связаны. Мы записываем все ассоциации, которые приходят к нам в голову. И здесь тоже такой лайфхак. Написали все ассоциации, остановились, вам кажется, что больше нет. И здесь вот очень важно немножко подождать, не переходить к следующему этапу, а подождать, когда возникнут еще новые ассоциации, еще и еще. Почему это важно? Потому что вот когда мы начинаем работать с ассоциациями, первыми в голову нам приходят, ну, такие, опять же, стереотипные, простые, шаблонные. А как только проходит время и приходят новые ассоциации, вот они самые интересные. на них могут быть потом самые интересные решения откликаться. Записали все. Вот у нас есть целый лист, в котором записано много ассоциаций. И дальше мы на следующем шаге мы связываем наш запрос с теми ассоциациями, которые у нас написаны на листе бумаги. То есть мы ищем связи между задачей и между словами на нашем листе бумаги. И здесь включается удивительная способность нашего мозга. Мозг не может не связывать понятия. Можно дать ему два совершенно каких-то разных, очень далеких друг от друга слова, он все равно найдет между ними связи. И это положено в основу методики генерации идей, когда наш мозг связывает задачу и какую-то ассоциацию и выдает идеи. Например, да, мы хотим создать какую-то презентацию, такую продающую презентацию, интересную, яркую, эффективную. Допустим, одно какое-то слово, одна ассоциация – это слово «круиз». Я смотрю на задачу, так, продающая эффективная презентация, круиз. Что такое круиз? Ага, круиз – это же у нас морское путешествие. Вау, у меня возникает идея создать презентацию в виде такого сторителлинга о путешествии, о том, как происходит разработка продукта. Вот она происходит, идея, да, вот это начало путешествия. Вот она проходит через какие-то наши каналы, наши отделы, наших специалистов. Вот она путешествует, эта идея. Эта идея потом возникает в виде некого продукта. Следующий этап путешествия. Дальше этот продукт путешествует к клиенту. А от клиента он путешествует к его клиенту. Да, вот можно построить это в виде такой идеи презентации. Ну и, соответственно, да, вот дальше уже, понятно, происходят следующие этапы креативного процесса. Это отбор идей и прототипы тестирования. Но вот сама генерация идей, она отлично работает именно с методиками. Поэтому такой совет, рекомендация – знакомиться с методиками генерации идей, включать их в свою деятельность, смотреть, что откликается. Да? Кому-то, может быть, больше нравится работать с визуальными стимулами, кому-то с текстовыми, кому-то именно какая-то методика вот больше всего нравится. И включать ее в свою личную работу, включать ее в деятельность, смотреть, что вам больше откликается, что больше работает. Да, вот, ну, тренироваться. Самое главное – тренироваться с этими методиками. И идеи, вот они будут вам приходить. И не нужно здесь будет ждать вдохновения, не нужно будет ждать вот этих инсайтов. Это, в принципе, можно сесть, сформулировать запрос, сделали методику, и там условно через 15-20, а может быть и раньше минут у вас начнут уже приходить интересные решения.
Я сейчас вспомнила цитату Стива Джобса, как раз он говорил о том, что креативность — это просто создание связей между вещами. Мне действительно кажется, что это так и есть. И, например, знаете, одно время я любила читать модные журналы, и там дизайнеры выпускали какие-то свои новые коллекции, предположим, и всегда журналист задавал вопрос, что вас вдохновило. У них всегда был на это ответ, очень часто это было связано с какими-то путешествиями или знакомством с какой-то другой культурой, не знаю, они побывали в Перу или они, не знаю, были в Марокко, и, например, дизайнер говорит, что вот я вдохновился орнаментами там на зданиях, и теперь вот я использую эти цвета там в своей новой коллекции. А есть некий стереотип, что идея должна родиться из вакуума, что вот если вот она не родилась, просто не снизошла на нас, то как будто бы это какая-то не настоящая уже идея. Мы же ее, получается, сфасилитировали, мы же ее немножко, ну как бы давление оказали на то, чтобы она родилась, вот. И как будто бы это что-то не то, хотя по факту я уверена, что все, что нас окружает, самое интересное, оно не было создано случайно.
Да, согласна, да. Ну, и мы как бы можем пользоваться вдохновением, да, и ждать этой идеи, ну, как бы, да, она придет некая идея извне, но все равно она приходит не просто так, это все равно работа нашей памяти, наших ощущений, наших образов, да, все, что мы видим, слышим, читаем, соприкасаемся с людьми, все работает на то, чтобы потом в момент поиска какой-то идеи все это интересным образом переработалось и выдалось нам уже в форме решения.
Я, кстати, хотела рассказать очень про книгу, одну из своих любимых книг, которая называется «Сделай себя сам». Ее написала Тина Силик. Она была профессором и вела курс по предпринимательству и инновациям в Стэнфорде. И я к нашей записи перечитываю эту книгу, и я очень хотела рассказать про пример. Во-первых, она говорила о том, что она проводила как-то тоже работу со студентами и просила их написать, например, лучшие решения для какой-то задачи и худшие решения для какой-то задачи. Потом она брала эти лучшие решения все, рвала, значит, бумажки и раздавала новым командам, уже перемешивала вот эти худшие решения и просила доработать. И она говорит, что всегда не было ни разу, чтобы не получалось из этого что-то придумать новое, крутое, интересное. И, в общем, она показывала, что, по сути, в каждой идее есть потенциал. Вы, кстати, когда говорили, я тоже хотела с вами этот вопрос обсудить, вы приводили пример с круизом, да, и мы с вами очень быстро за минуту уже придумали идею вот этой презентации. И я сидела и наблюдала за своими ощущениями, и я думаю, так, хорошо, идея с круизом, но, наверное, может быть, есть еще какая-то идея, которая будет лучше этой идеи. То есть у меня автоматически включился внутренний критик, который такой, ну ладно, ну может быть, это и имеет место быть, но подумай еще. И вот есть ли у вас какие-то лайфхаки на работу с этим внутренним критиком, потому что, блин, он мешает вообще-то жить, и мне кажется, он убивает абсолютно эту нашу креативную жилку.
Ну да, да, вот эта вот логика, критичность, она вот у нас просто встроена, она вот просто, она стоит на первом месте, и здесь нужно просто отстраняться, да, вот все советы, связанные с мозговым штурмом, там, мне кажется, на первом месте, это не критиковать, нет, ни себя, ни других, не критиковать, критиканство, все это на следующем этапе, на этапе отбора идей, но вот сейчас можно придумывать все, что угодно, предлагать все, что угодно, там, не знаю, какие-то волшебные вещи, инопланетян, сказку и так далее, пожалуйста. Пожалуйста, да, вот пишите все идеи, которые приходят в голову. Мы успеем еще их отобрать, успеем их покритиковать, но сейчас, да, важно, чтобы и те идеи, которые приходят в голову, они не отрубались бы сразу, не критиковались. Да, все-таки нужно уделять место креативности и говорить себе о том, что сначала идеи, любые идеи принимаются, самые необычные, а потом уже все остальное с точки зрения оценки и отбора.
Да, да, 100%. Вот хотела еще второй привести пример из этой книги. Вообще всем ее рекомендую, конечно, к прочтению. Про ту же самую идет речь, сделай себе сам. В общем, она там рассказывала про упражнение, которое она давала студентам. Она каждой команде давала конверт, в котором было $5. Это был стартовый капитал. Условия были такие. Вы открываете этот конверт, у вас есть 2 часа, чтобы приумножить этот капитал, приумножить количество денег. И потом следующая встреча, следующее занятие, и у команды есть 3 минуты, чтобы рассказать, что, собственно, они сделали. $5, 2 часа, 3 минуты. Вот что она говорит. Конечно, были команды, которые закупили какие-то ингредиенты, например, для лимонада на эти $5, и стояли, продавали лимонад. Но она говорит, что более креативные команды, в чем была фишка, они очень быстро поняли, что эти $5, они вообще ничего не значат. Они забыли про эти $5. Они решили, что мы начинаем с нуля, что $5 настолько маленькая сумма, что она не сделает нам вообще никакой погоды. И они придумывали столько классных идей. В чем была их логика? Что они идентифицировали проблемы. Они наблюдали за тем, какие проблемы есть вот в этом студенческом городке, с чем люди сталкиваются, что им не хватает, что им не нравится. Одна команда придумала, например, они проверяли шины в велосипедах и накачивали их, если в этом была необходимость. И они делали это сначала за $1, а потом за донейшн. Когда они переключились на донейшн, у них сразу вообще очень взлетела их прибыль. Другая команда, они увидели, что очереди стоят в рестораны в этом студенческом городке, люди ждут очень долго столика. Они заранее забронировали эти столики и потом во время ужина продавали там какой-то паре, например, этот столик. Команда, которая больше всех заработала, она вообще поняла, что из всего этого упражнения самый ценный актив — это не $5 и не 2 часа, это 3 минуты выступления перед студентами. Она продала эти 3 минуты компании, которая хотела привлечь этих студентов к себе на стажировку, кажется, за $600. И вот я не знаю, меня так это вдохновило, когда я все это читала, я думала, боже, ну как же это необычно, как это круто и нестандартно, и вообще можно придумать что угодно из ничего.
Да, безусловно. Здесь самое главное, да, вот, на мой взгляд, вот в этих примерах уйти от, опять же, от шаблонности, от стереотипности, не обращать внимания на исходные данные, а подумать, а что можно сделать еще? И вот это, да, вот вопрос, который говорила техника, а что если? А что если у нас не будет этих $5? А что если мы без начального капитала? А что если мы сделаем то-то и то-то? И вот это, да, вот она, креативность практическая и такая бизнесовая. Отличные примеры. Спасибо.
И последний вопрос, который тоже очень хотелось обсудить эту тему идей. Я люблю люблю все, что связано со стартапами. И я знаю, что в мире стартапов, ну, по сути, есть два лагеря. Есть люди, которые очень пекутся о своих идеях, очень их защищают. Им кажется, что это их основное конкурентное преимущество. Если только, не дай бог, у кого-то будет такая же идея, то все, им конец. В общем, они очень о ней переживают. И есть вторая группа людей, которые очень открыто делятся этими идеями, рассказывают. И вообще в Силиконовой долине там такое поверье, что идея ничего не стоит сама по себе. Ты попробуй ее реализовать. Вопрос в том, как ты ее реализуешь, да, на каком уровне, насколько это будет круто работать и так далее. Но иногда я замечаю даже по себе, что я очень пекусь о своих идеях. Если наконец-то родилась какая-то идея одна в неделю, я думаю, боже мой, запишу-ка я ее и вообще буду всячески ее, значит, холить и лелеять, потому что вдруг больше не будет идей. Но я наблюдала вообще за своей жизнью как-то, за тем, как эти идеи приходят и уходят, и мне все-таки кажется, что как только ты открываешь этот портал, то их становится все больше и больше и больше. В общем, не надо как будто бы жадничать с этими идеями, и надо относиться к ним чуть легче. И если ты раскачаешь себе этот навык придумывания идей, то их будет все больше и больше и больше.
Ну, в принципе, все, что мы говорили до этого сегодня, да, и по поводу тренировок умственных, и по поводу активизации, и по поводу, самое главное, методик генерации идей, то есть все это работает на то, чтобы идей у нас было как можно больше. Но для этого нужно, да, вы уже сказали правильно, нужно этим заниматься постоянно. То есть нужно этот навык работы с креативным мышлением развивать системно и постоянно. То есть нужно включать это, встраивать в свою личную жизнь, в работу. И тогда будет снова у нас такая практическая магия, она случится. Идеи будут приходить легко и просто. Но из моего личного опыта, когда я начала так уже активно работать с темой креативного мышления, то через какое-то время начала ловить себя на мысли о том, что вот я работаю над какой-то задачей, мне приходит какая-то идея, окей, раньше бы я сразу начала бы с ней работать, а теперь говорю себе, так, подожди, а если подумать с этой точки зрения, а если с этой, а вот если еще такой вариант предложить, а что если вот это, то это... И просто это уже как бы встроилось в мою жизнь, стало привычкой, что если я что-то рассматриваю, я не принимаю первую попавшуюся идею и начинаю с ней работать. Я начинаю рассматривать предмет с разных сторон. И это дает мне возможность по-другому посмотреть на то, что происходит с моей задачей. Плюс я работаю с методиком. Если начинаю работать с какой-то задачей, ну, может быть, не всегда, но очень часто беру там свои любимые методики, с ними работаю. И у меня это тоже уже привычка. То есть не думая о том, что я сделаю то-то и то-то, И все на этом, да, я начинаю думать, окей, так, сейчас я беру методику, и вот сейчас попробую через методику прогнать свой запрос, а что у меня там получится. Еще такой лайфхак, вот то, что говорили, есть идеи. На мой взгляд, здорово создавать банк идей. Допустим, поработали свои задачи, да, то есть как у нас происходит? У нас наработали идеи, потом мы их отобрали, отсеяли, а какие-то идеи остались. И вот что с ними делать? То есть я предлагаю их, конечно же, не выбрасывать, а их помещать в свой банк идей, потому что через какое-то время вполне возможно возникнет ситуация, когда будет аналогичная задача. Туда можно забраться и посмотреть, какие были идеи, и уже доработать их. Может быть, для первой задачи они не пригодились. А потом, через там, месяц-два или позже, мы вернулись к ним и видели, о, так это отличная идея, с ней можно работать и делать дальше.
Да, точно. У меня столько заметок, где, например, если я слушаю какую-то лекцию, и там упоминается что-то интересное, связанное с карьерой, может быть, какая-то новая концепция или просто тема, на которой я не задумывалась, я выцепляю это, у меня же это на автомате, и я думаю, так, на эту тему можно сделать выпуск подкаста или написать пост, или просто вообще это изучить поподробней. Вот, я, конечно, всегда это записываю в заметки, потому что иначе просто невозможно было бы это все запомнить. Кстати, в плане идей я еще вторую книгу порекомендую, она называется «Большое волшебство» Элизабет Гилберт. Мы обязательно все названия добавим в описание к выпуску, и мне она очень нравится, потому что она очень легко написана, очень по-доброму для всех, кто переживает, я не знаю, за идеи, переживает, что человек не креативный или не творческий, или что у него что-то не получается. Она настолько успокаивает и вдохновляет, и вообще у нее очень трепетное, деликатное отношение ко всему этому магическому процессу. После нее прям крылья расправляются, и уходит страх, какой-то барьер, что-то придумывать, что-то делать, потому что ты можешь просто попробовать, на самом деле, ты можешь попробовать, а может не получиться, в этом вообще ничего нету страшного, и очень часто, кстати, какая-то идея перерастает во что-то вообще другое, и потом вот этот финальный результат ты даже никогда не свяжешь с первоначальной задумкой, и такое тоже очень часто бывает в мире стартапов, они называют это pivoting, да, то, что нам надо сделать pivot, поменять концепцию, менять целевую аудиторию, не знаю, было для консюмеров, стало для компаний, было, не знаю, офлайн решение стало онлайн, там вот эта гибкость, ее вообще, она просто необходима, и очень важно еще уметь отпускать идеи иногда, не цепляться за старую, потому что она уже, например, не работает, и быть готовым ее поменять.
А на мой взгляд, это гибкость, да, это вот такая гибкость, когда ты готов с этой идеей расстаться, ты готов поменять решение, должна быть такая внутренняя готовность, конечно же, сформированная, о том, что, ну, не работает идея, ну, хорошо, окей, отпускаем ее, да, потому что есть новые возможности, завтра появятся новые возможности, эта идея принесет новые решения, новые возможности, да, она будет лучше откликаться, и поэтому, да, не циклиться, а для этого нужно, чтобы у нас было больше идей, да, чем будет больше идей, тем, соответственно, будет легче с ними расставаться, либо пока откладывать в какую-то там нашу библиотеку, в банк. Ну, а для этого нужно, да, конечно, вот работать с тем, чтобы использовать те же методики, например, да, нарабатывать большое количество идей, чтобы вот эту воронку идей создавать.
Да, да, 100%. Большое вам спасибо. Я не знаю, есть ли какой-то совет, который вы хотели дать, или что-то, о чем я вас не спросила, вы хотели это озвучить. Вам слово.
Спасибо, Аня. Спасибо большое, что пригласили свой подкаст. Я надеюсь, что он оказался полезен как для вас, так и для наших слушателей. Ну, а какой-то лайфхак такой, да, пожелание быть открытыми. Вот включите своего внутреннего ребенка. Может быть, вы не вспомните, каким ребенком вы были, но просто представьте, посмотрите на детей, которые идут по улице, и посмотрите, какие они радостные, какие они открытые, как они смотрят на мир, да, им все интересно. И я предлагаю, да, вот прямо с сегодняшнего дня постараться быть такими же открытыми, любознательными и любопытными. И задавать вопрос, почему?
Здорово, супер пожелания и идеальное завершение для нашего эпизода. Елена, вам огромное спасибо, очень много интересного, мне кажется, мы обсудили. Желаю вам процветания в вашей креативной деятельности, потому что очень много всего интересного вы можете рассказать.
Спасибо огромное за пожелания.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.